Дарья Котова, «Дитя крови». Пролог. По хвойному, мрачному лесу шел охотник. Это был простой человек, невежественный, но добрый. Почесывая бороду, едва ли не главную свою гордость, он вглядывался в следы на земле. Кажется, здесь пробежала раненая олениха. Что ж, неплохо, если он поспешит, то догонит ее. Закинув лук за спину, охотник направился по следу, вглубь чаще, как вдруг навстречу ему вышла девушка. Она походила на невесомую нимфу, прекрасную неземную. Лишь кожа ее немного отдавала белизной, но что только не померещится в дремучем лесу. Охотник замер, уставившись на дивное создание. Еще никогда он не видел таких красивых женщин. Хрупкая, нежная, изящная. Она плыла, а не шла. Охотник настолько увлекся прекрасным видением, что позабыл обо всем на свете. Взгляд его неотступно следовал за приближающейся девушкой. Вот она оказалась совсем рядом, подняла на него свои черные, как ночь, глаза и улыбнулась. О, что это была за улыбка! Сердце охотника бешено застучало в груди. Он потянулся к красавице, но тут же почему-то почувствовал слабость. Он покачнулся, схватился за шею и, уже падая, заметил, что вся ладонь его была в крови. Последнее, что он увидел, это прекрасный черный омут и глаз. А потом все померкло. Жизнь покинула его тело.
«Неплохо».
Вампирша поднялась от еще теплого человека и оглянулась. Между деревьев стоял ее сородич, его алые глаза сверкали ярче рубинов. Девушка вновь склонилась к своей жертве, выпивая ее досуха. Лишь когда красавица насытилась, она уделила внимание вампиру.
«Надеюсь, что ты не будешь отстаивать и дальше свою абсурдную позицию и утверждать, что я негодная охотница».
С видимой грозностью произнесла она. Мужчина тихо и холодно рассмеялся, а потом подошел к ней, остановившись всего в паре дюймов. Они были настолько близко, что это сводило их с ума.
«У тебя свой стиль охоты», — признал Ищейка. «Мы хороши каждый по-своему».
Девушка цокнула.
«Выкрутился. А как будешь решать второй наш спор?»
«Какой?»
— удивился вампир.
«О том, кто все же лучше».
«Я тебе не уступаю»,
— выпалил мужчина, прежде чем подумал. Девушка поморщилась, но даже это она сделала красиво.
«Ты такой упертый. Прежние мои любовники были куда более покладистыми».
«Ты хочешь сказать, что они быстрее остановились перед тобой на колени?»
«Ты зришь в корень».
«Я никогда не встану перед тобой на колени», — отчеканил гордец.
«А как же ты будешь делать предложение?»
С лукавой искоркой в алых глазах поинтересовалась девушка.
«Ты так уверена в моих намерениях?»
«Значит, ты врал, что я твоя Хесси, что я твоя единственная любимая».
В один миг в алых глазах мужчины разгорелось пламя истинной любви. «Нет, никогда. Только ты», — прошептал он, целуя ее запястье. Когда кончики его клыков коснулись нежной кожи, девушка едва заметно вздрогнула. Взгляды их встретились, и слова уже были не нужны. Но мужчина все равно произнес, ласково и страстно одновременно.
«Пусть тьма соединит нас. Навеки.
Навеки».
Прошептала вампирша в его губы, и поцелуй их подтвердил клятву. Не было для них жизни друг без друга, сейчас и в грядущую вечность. Часть 1. Видение света. Глава 1. Вещий сон. 2000 лет спустя. 1938 год от великого нашествия Арестания.
Вокруг было пламя, все тело его горело. Он чувствовал, как слазит кожа, как плоть коптится, как черной сажей покрываются кости. Он сгорал раз за разом, пока каждый миг этой агонии не отпечатался в его разуме. Он пытался выбраться, пытался спастись, но ничего не получалось. Сияющие тени скользили вокруг него, они осуждали его, они приговаривали его. И он чувствовал душой своей, что заслужил наказание. Заслужил эту невыносимую боль, страшную смерть. И он раз за разом горел, Бился в путах, видел вокруг лишь пламя и тени братьев своих. Преступник, предатель, убийца. Он наказан, наказан за свое преступление, за нарушение клятвы. Руки его в крови, и не может он больше зваться воином света. Теперь он убийца, и горит его плоть, сжирает его заживо пламя ненависти чужой. Боль, лишь боль. Но страшнее всего осознание, что он заслужил ее. И крик его разносится по всему миру, когда его вновь сжигают, когда плоть слазит с костей, когда он рассыпается прахом.
Боль схлынула, словно волна, отступая в море, но дожидаясь своего часа. Он долго не мог понять, где он. Пытался сосредоточиться, вспомнить, но тело еще болело, кожа еще чувствовала на себе жар огня, а разум продолжал петлять в дебрях кошмара. Наконец, он смог осознать, что лежит в постели. Под спиной ощущалась мягкая ткань, под головой лежала подушка. Струи пота стекали по лицу и телу, грудь тяжело вздымалась. Он лихорадочно вглядывался во тьму комнаты, пытаясь справиться с истиной, которая открылась ему. Рядом кто-то зашевелился, и из-под горы одеяла появилась довольно миловидная девушка с длинными черными волосами и заспанными серыми глазами.
«Шерри, что случилось?»
— пробормотала она, склоняясь к нему. Ее волосы скользнули по его груди, и он почувствовал, как боль отпускает его, пропадают даже отголоски. Он постарался улыбнуться Тейре и заверил ее.
«Все хорошо».
Он хотел было подняться, но вовремя сообразил, что ему не хватит сил. Судя по взгляду Тейры, который становился все более тревожным, от нее не укрылось его печальное состояние.
«Хорошо?»
— фыркнула девушка, кладя ладонь ему на лоб.
«Ты весь мокрый и горячий».
«Прям мечта всех женщин»,
— хрипло рассмеялся он.
«Некрасиво воровать шутки у младшего брата».
Пожурила его Тейра, вроде бы с улыбкой, но глаза ее оставались серьезными.
«Что случилось? Кошмар? Опять приснился алтарь?»
В голосе ее звучало неподдельное беспокойство, и в сердце Шелиаса вмиг расцвела благодарность и признательность за ее заботу. Тейра давала ему столько любви, сколько он не заслуживал. И ради нее стоило промолчать, скрыть пугающую правду.
«Нет, это пустяки»,
— произнес он, словно до сих пор не чувствовал пламя на своей коже. Он сел, решительно, но мягко отстранив Тейру.
«Пойду выпью воды, надо немного передохнуть».
«Не волнуйся, я всего лишь переутомился».
Слабое тело впустило в разум кошмар.
Тейра внимательно выслушала все его оправдания, тяжко вздохнула и, смирившись, легла обратно в теплую постель. Шелиас же, наоборот, поднялся и накинул на плечи халат. Все его мысли были о будущем, которое он увидел.
«Шелли», —
позвала его Тейра, когда он уже был у двери.
«Что?»
— он обернулся.
«На столике графин с водой».
Ее изящный пальчик указал на прикроватный столик, где и правда стоял полный кувшин воды. На миг растерявшись, Шелиас подумал о том, что бы сейчас сказал его младший брат Тейли.
«Она невкусная».
Отбрехался он, прошмыгнув дверь, пока Терри не вознамерилась перехватить его, лишить способности к передвижению и допросить. Учитывая, что его возлюбленная служила инспектором в управлении и мастерски расследовала самые сложные дела, шансов у лорда Шелиаса де Ланарта не было. Но Тейра не погналась за ним, чтобы выбить правду. Вместо этого она дала ему возможность побыть одному. И за это он тоже был благодарен ей. Она всегда его понимала, это удивительная женщина. Он благодарил свету судьбу за тот миг, когда они встретились. По крайней мере, так было раньше, но сейчас... Сейчас все изменилось. Изменилось. Шелиас спустился на первый этаж и в темноте коридора прошел на кухню. Так как в доме все спали, то здесь никого не было, лишь зала в камине еще хранила тепло. Вздрогнув при взгляде на нее, Шелиас прошел к столу и сел на один из высоких стульев без спинки. Протянул руку к графину с водой, стоящему рядом, и замер.
«Милорд?»
— спросил повар, выбредая из каморки и подавляя зевок. В кухню вел коридор, в который выходили комнаты для слуг. А Джер всегда обладал хорошим слухом. Неудивительно, что он услышал своего господина. Вопреки своей эльфийской крови, Шелиас шумел так, что самому стыдно было. Но у него не было сил, чтобы тихо поставить графин на стол, а не грохнуть так, что весь дом сбежится.
«Вам что-нибудь приготовить?»
Сонно поинтересовался оборотень, приваливаясь к косяку и почесывая свое немаленькое пузо.
«Нет, Джер, иди спать, все хорошо», — повторил Шелиас, слабо улыбаясь.
«Точно?»
— с подозрением спросил заботливый слуга.
«Ну, ладно»,
— зевнул он.
«Вон, в том ящике кусок солонины припрятал, если захотите».
Джер развернулся и побрел обратно в свою комнату, зевая еще сильнее. Когда Шелиас наконец-то остался один на огромной кухне, он позволил себе выдохнуть. Несмотря на добрый нрав и готовность помогать всем вокруг, сейчас он не хотел никого видеть. Дрожащей рукой, налив себе воды, он так и замер, глядя на блики на ее поверхности. Это был не сон. С того момента, как Шелиас дал клятву и принял титул лорда-инквизитора, он слышал голос света, их покровителя. Свет никогда не оставлял своего посвященного. Шелиас чувствовал его незримое присутствие. Иногда покровитель дарил ему видения о будущем, которые позволяли спасти невинные жизни. За эту сторону своего таланта Шелиас был благодарен. Немногим свет открывал свои истины, но лорд Деланарт был счастливым исключением. Избранный света, он всегда мог рассчитывать на своего покровителя, его незримую помощь и поддержку. Но иногда происходило то, на что Шелиас не мог повлиять. Свет даровал ему видения, и он это знал, которые показывали будущее, не поддающееся изменениям. Это была та самая истина. Всего несколько раз за свою жизнь Шелиас получал такие видения. Он пытался изменить будущее, как-то повлиять, но свет четко указывал, кто погибнет, и так и случалось. Не под силу даже Верховному Паладину было изменить это будущее. И он знал об этом. Когда свет даровал ему эти видения, он чувствовал, что это неизменимо, что его воля и желания ничем не помогут. И все равно он не смирился, ведь речь шла о жизни невинных людей и нелюдей. Но то были другие, а теперь он получил предсказание о своей собственной судьбе. Когда страх и боль немного отпустили его, когда пугающее осознание случившегося все же настигло его, он стал немного успокаиваться. Ему нужно было обдумать то, что он увидел. Нет, пережил. Он горел на костре. Это был костер, разожженный братьями-паладинами. Но неужели его предали? Такое возможно, даже в Ордене Света находились бесчестные, злые люди и эльфы. Но разве Шелиас не почувствовал, что это была заслуженная казнь? Разве не было это так же очевидно, как и то, что он предал? Но кого? Орден? Законы света? Собственную совесть, честь и принципы? Ответов на эти вопросы Шелиас не знал, но точно чувствовал, что заслужил эту мучительную смерть, казнь, приговор от собственных братьев по вере. Но как? Как он мог предать то, во что верил всей душой? Почти 2000 лет назад в их мире открылись врата, и на землю людей и нелюдей хлынул поток демонов глубин во главе со своим повелителем. Они сеяли ужас и страх. Они убивали без разбора. Единственной их целью было уничтожение мира. И не было спасения для людей и нелюдей. Тогда темные и светлые, бедные и знатные, люди и нелюди объединились. Но все равно проиграли. Армия демонов шла по миру, уничтожая все на своем пути, пока не явились они, боги. Они повергли обратно в глубины повелителя демонов, изгнали всех чудовищ, возродили мир, а потом ушли. Имена их и лики забылись, но люди и нелюди продолжали помнить о своих спасителях и молиться им. Со временем их так и стали называть «забытые боги». Им строили храмы, им поклонялись и молились. Забытые боги защитили мир от демонов, но это не означало, что люди и нелюди теперь жили спокойно. Пусть открыть полноценные врата повелитель глубин не мог, он отправлял в мир своих пешек, демонов-шпионов, которые всеми силами стремились прорядить брешь в защите мира и вновь впустить в благодатные земли армию чудовищ. На пути у них становилась инквизиция. Много веков инквизиторы и послушники охотились на проникающих в мир демонов. Постепенно количество шпионов уменьшалось. То ли защита забытых богов усиливалась, то ли демоны поняли бесполезность своих диверсий. Со временем в инквизиции появились новые мысли, новые движения. Мир менялся, менялись и люди с эльфами, основной костяк защитников от демонов. Уже давно инквизиции стоило начать жить по другим правилам. Однако никто так и не решился изменить устои, сложившиеся века назад, пока к власти не пришел Шелиас де Ланарт. Это был урожденный чистокровный эльф из знатного рода, которого изгнали из рассветного леса за преступления его родителей. Шелиас многое пережил в своей недолгой, по эльфийским меркам, жизни. Предательство родителей, тяжелое существование в изгнании, бедность и голод. Он поднял на ноги младших братьев, обустроил их жизнь. Верно служил свету. Он быстро стал инквизитором, получил титул лорда де Ланарта и земли, но на этом не остановился. Ему не нужно было благополучия, он стремился защитить всех невинных, обездоленных и слабых. При этом, вопреки обыкновению, Шелиас не был глупым и наивным, как многие добряки. Его незаурядный ум позволял ему с легкостью решать даже самые сложные задачки, которые подбрасывала жизнь и служба в Инквизиции. Наконец-то Шелиас возглавил Инквизицию и после нескольких лет успешного правления принялся проводить реформы. Он напоминал братьям по вере, что до великого нашествия демонов существовал Орден Света, чьи паладины несли в мир добро и защищали слабых от порождений тьмы. Да, сейчас все жили благополучно, между темными и светлыми не было серьезных войн. Но разве все дети тьмы вели себя благородно? Разве великаны не бегали по лесам, не убивали крестьян? А чернокнижники? Разве не проводили они свои мерзкие ритуалы? И кто же тогда защищал людей и нелюдей от произвола темных? Стражники? Войска? Нет, конечно. Слабые страдали от произвола сильных, и только они, инквизиторы, а теперь паладины, могли защитить невиновных от страшной смерти. Полномочия инквизиции расширились, теперь ее называли Орденом Света. А воины света, паладины, спасали мир не только от внешней угрозы, демонов, но и от внутренней, темных, решивших нарушить законы общества, в котором живут. Многие были не согласны с этими изменениями, но еще больше людей и нелюдей поддержало лорда де Ланарта. Немало сил и времени Шелиас потратил, чтобы сделать мир лучше. Он искренне верил, что его действия и решения правильные, что он спасет людей и нелюдей. Конечно, не все всегда шло гладко, но Шелиасу удавалось соблюдать равновесие и решать такие вопросы, которые всем казались нерешаемыми. Но главное, он всегда верил в свет, всегда жил лишь мыслями о защите слабых, о помощи обездоленным. Это была суть его, спасителя, защитника. Никогда в жизни он не поднял бы руку на слабого, не обидел бы невиновного. Это было невозможно. Шелиас сам себя бы перестал уважать после подобного очерняющего поступка. Никогда! Он слишком хорошо помнил, что чувствует беззащитная жертва на алтаре темного мага, за что ему стоило благодарить родителей. Так что же могло произойти такого, что меньше чем через год приведет его на костер паладинов? Его казнят за предательство, но разве возможно это? Он сам погибнет, но не совершит злой поступок. Однако свет считал иначе. Шелиас знал, что видение неизменно, что это будущее настанет. И уже не смерти боялся верховный паладин, а того мига, когда в его сердце придет тьма.
«Шелиас! Шелиас!»
— громко позвала Тейра, скрестив руки на груди. Шелиас вздрогнул и посмотрел на недовольную женщину. Судя по всему, она уже давно стояла здесь. Взгляд Шелиаса скользнул по краю его рубашки. Он давным-давно купил для Тейры вещи, включая халат, чтобы у нее, когда она оставалась ночевать у него, было во что одеться. Но милый и приличный халатик так и остался лежать пылиться в шкафу. А Тейра упорно таскала рубашки Шелиаса, чем немного отвлекала самого эльфа. Потому что для приличных мыслей в его голове не оставалось места, когда он смотрел на ее бедра, лишь слегка прикрытые белой тканью рубашки.
«Что?»
— вздохнул Шелиас, уделяя внимание графину с водой, а не любимой женщине.
«Утро уже, Шелли. К тебе повара со слугами боятся зайти. Кухню ты им занял».
Ехидно ответила Тейра и потащила понурного мужчину наверх, в спальню.
«Я задумался».
Только и успел ответить он, когда она втолкнула его в комнату и принялась одеваться. Признаться, это зрелище еще меньше способствовало приличным мыслям. И Шелиас даже немного отвлекся от своих ночных переживаний.
«Тейра»,
— тихо позвал он, когда она уже застегивала ремень.
«Что?»
— скинула голову она и схватила его расческу. «Неисправимо». Понаблюдав немного, как любимая расчесывает свои блестящие черные волосы, он произнес:
«Тебе лучше больше не приходить».
Она так и замерла, с расческой в руке, потерянная и ничего не понимающая. Но уже через миг лицо ее пошло пятнами, а глаза опасно засверкали.
«Так!»
— громко произнесла она и метнула расческу прямо в грудь Шелиасу. Он едва успел поймать. И это при его эльфийской ловкости.
«Что ты опять удумал? Бросить меня? Шелиас, проклятье!»
Она грозно выругалась, заставив Шелиаса бросить на нее укоризненный взгляд.
«И не смотри на меня так!»
— рыкнула она, проявляя свою звериную суть. «Все же оборотень-медведь».
«Никогда еще меня так не бросали! Проклятье, демоны глубин! Ты самая последняя тварь! Что тебе опять взбрело в голову? Еще вчера ты клялся мне в любви и говорил, что я лучшее, что случилось в твоей жизни!»
Он заметил, как дрожат ее губы, и попытался встать, чтобы утешить. Но Тейра грубо толкнула его назад в кресло.
«Нет, ты никуда не пойдешь, пока не объяснишь, почему я вдруг тебе разонравилась!» «Я люблю тебя!»
Произнес он с тем трепетом, который больше подходил юному возлюбленному, а не могущественному лорду, главе Ордена Света. Лицо ее тут же смягчилось, в серые глаза вернулось тепло.
«Тогда что ты творишь, Шелли?»